Управленцы тоже делают карьеру внутри диктатуры не потому, что они страшно любят диктатуру. Они страшно любят карьеру, выбор, консенсусный, если угодно, большинства политического класса поздней диктатуры. Самосохраниться через перемены. Все говорят, что да, демократия хорошо, вот парламент, выборы, мы все это проводим, и когда-нибудь в будущем мы это активируем. Но сейчас состояние народа таково, что нам приходится эту активацию отложить.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. Эта осень богата на семинары школы, поэтому сегодня мы предлагаем вам послушать выступление старшего научного сотрудника Центра Карнеги Александра Баунова, которое состоялось на семинаре школы в Австрии. Речь пойдет о двух самых долгих диктатурах Европы – в Испании и Португалии. Режимы, похожие по форме и появившиеся, когда части граждан захотелось, чтобы к власти пришел тот решительный и твердый, кто покончит с хаосом. Вот что из этого получилось.
Диктатура рекрутирует свои ряды, ну, скажем так, тех, у кого нет других компетенций, кроме верности этому самому режиму. Диктатура, вообще говоря, способна рекрутировать, кооптировать и вполне компетентных людей. Вот мы все понимаем и знаем это выражение «отрицательный отбор». Действительно, отрицательный отбор происходит, но он происходит не то, чтобы, понимаете, по воле вождя. Вождю, вообще говоря, плохие управленцы не нужны. Ему нужны хорошие управленцы, в том числе Франко и его коллеги, если уж они не совсем какие-то карикатурные воры в президентском кресле или в премьерском. Они умели рекрутировать достаточно компетентных людей, вот, собственно, тех, которых любой режим называет технократами. И эти технократы, мы видим, достигают определенных результатов, добиваются успехов и вообще поддерживают режимы на плаву довольно долго. Просто потому, что в любом обществе, в любом поколении есть люди, которые хотят делать карьеру. А рамки для этой карьеры задает политический режим, задает, собственно, власть. Вы не можете, имея карьерные, так сказать, амбиции, у вас нет, специалист тоже не выбирает время, в котором он рождается. Он очень хочет делать карьеру, например, в либеральной парламентской демократии. Ему достается Северная Корея. Человек начинает делать карьеру в Северной Корее, в том числе бизнесом заниматься. Вот я сам разговаривал 10 лет назад с парой бизнесменов из Северной Кореи, которые, правда, потом все-таки перешли на юг через Китай. Даже вот это, да, советская подпольная экономика. Если у человека чешутся руки делать бизнес, он будет делать бизнес в тех условиях, какие у него есть. Если вот он другого ничего не может и не хочет, и писатели, которые пишут в стол, они зачем это делают? Они по-другому не могут. Да? И, соответственно, управленцы тоже делают карьеру внутри диктатуры не потому, что они страшно любят диктатуру, они страшно любят карьеру, они страшно любят свое дело. Финансы или, я не знаю, зеленую энергетику, тяжелое машиностроение, все что угодно. Репрессии, в конце концов, для тех, у кого это является их профессией. И после этого им, после смерти вождя, им предлагается выбор продолжить работать на диктатуру или, может быть, продолжить работать в том же качестве на изменившийся строй или все потерять. Вот, собственно, как раз и в этом, собственно, проблема демократического транзита. Вы имеете дело с группой, с пулом состоявшихся профессионалов, которые не хотят все потерять, но понимают, что на самом деле они потеряли бы все заслуженно. Да? Та система, на которой они работали, закончилась. Она закончилась совершенно справедливо или заканчивается. К ней у граждан масса претензий, но, с другой стороны, им не хочется все потерять. И вот, собственно, в этот момент оппозиция, собственно, и выбирает, так сказать, флаг или дорогу, да, коня или голову, вот эти знаменитые шашечки или ехать, она, собственно, начинает думать о том, как эти группы профессионалов переманить к себе. сделать так, чтобы они в момент передачи власти перестали работать на сохранение режима и начали работать на его изменения. И, например, испанский кейс – это кейс того, как оппозиции удалось переманить в свои ряды достаточное количество вот этих, передавить, переманить, в некотором смысле даже напугать последствиями. Достаточное количество профессионалов из рядов режима, но и в рядах режима были те, кто, собственно, были сторонниками транспорта. А португальский случай как раз это случай неудачи в этом отношении оппозиции, которая обернулась, правда, тоже удачей. Да? Она обернулась революцией. Просто революция может кончиться плохо. Португальская революция была очень поначалу, как бы это сказать, двусмысленным событием. Это был военный переворот, который общество поддержало. Дальше военные попытались сохранить за собой власть. Это нам кажется, что это такая прекрасная демократическая весна. Демократическая весна действительно была, но, во-первых, в результате демократической весны президентом стал. И это к вопросу тоже о вот этих самых развилках и соглашениях, и траекториях, и переобуваниях. Так, кто стал португальским президентом после апрельской, 25 апреля 1974 года, революции Гвоздик? Им стал, ну, я не знаю, сейчас бы сказали, палач Гвинеи, да, вот страна ведет колониальную войну на трех фронтах, и одним из командующих одного, ну, собственно, военный губернатор португальской Гвинеи, сейчас это Гвинея-Бисау, это генерал Спинола. Генерал Спинола, правда, на тот момент, незадолго до революции, за несколько месяцев, уволен из рядов вооруженных сил, потому что он написал книгу как человек-практик, как вот такой практикующий военный и практикующий колониальный управленец в мундире, он понял, что страна не вытягивает ни войны, ни управление этими территориями африканскими, и что ее надо федерализовать, конфедерализовать, то есть преобразовать в конфедерацию. Собственно, он об этом книгу и написал, как один из проектов преобразования Португалии в конфедерацию, и был уволен вместе с главой генштаба, и вот, который его непосредственно начальник, за то, что допустил такую крамолу в рядах режима. И вот сначала Гвоздики и радостные толпы на улицах, и сдавшийся диктатор, интернированный сначала на одну из военных баз, потом на один из островов португальских, а потом все-таки генерал. А потом, когда этого генерала смещают, вообще что-то похожее на военную, такую, знаете, диктатуру прогрессивных военных в стиле Ирака или Ливии. Да, вот это ведь между самим свержением диктатора и установлением парламентского управления тоже проходит транзит. Просто этот транзит проходит по-другому. Он проходит через руки военных в Португалии, и он проходит таким образом, что в какие-то моменты кажется, что, во-первых, власть останется в руках военных. Ну, а это так себе демократический транзит, даже если это очень хорошие военные. А во-вторых, что в стране просто будет гражданская война, потому что военные очень быстро разделяются на фракции и тоже начинают делить власть. Но поскольку это военные, а не политики, они ее делят как умеют. То есть, собственно, они сражаются на улицах городов. Страна разваливается на несколько частей. Так что это вот Португалия – это такой случай быстро ужасного конца в каком-то смысле. А вот по Испании это случай, может быть, ужаса без конца, потому что огромное количество представителей номенклатуры режима пересело в кресло, которое занимал политический класс демократии. Например, собственно, первое демократическое правительство, первая фракция в парламенте демократического правительства, первые выборы — это 77-й год, значит, вот Франко Амуэрто — это то, что мы видели, это конец 75-го, на 20 ноября 75-го года. Первые выборы — лето 77-го июня. И вот в фракции первого демократического правительства в парламенте, это, собственно, не этот вот старичок с усами такой, а следующий премьер-министр. Его можно назвать и последним премьер-министром диктатуры, и первым премьер-министром демократии. В некотором смысле, как Ельцин, да, последний советский руководитель Советской России и первый несоветский руководитель несоветской России. Да, мы помним, что Ельцин избрался в рамках Конституции РСФСР внутри Советского Союза. Вот что-то в этом роде происходит с Суаресом. Он назначен, проводит политическую реформу, назначен преемником, королем Хуаном Карлосом. Это отдельная история про преемство. Первой фракции первого премьер-министра первого демократического правительства включает в себя 25 депутатов бывших, которые даже не назывались депутатами, потому что диктатор не любил слово «депутаты». Оно напоминало ему слишком конституцию и всякий либерализм. Прокурадоров последних франкистских кортесов. Такие 25 испанских единороссов входят в первую фракцию правящую, да, первого демократического правительства. Потом в 78 году Конституция первая демократическая, и вторые выборы уже по Конституции. Первые были без Конституции, первые выборы проходили по закону о политической реформе. И, собственно, в этом втором демократическом правительстве, вернее, в той фракции, которая его формирует, Союз демократического центра, вообще 50 бывших единороссов, бывших франкистов. Но франкистов каких, да? Опять же, мы понимаем, что, как, не знаю, все советские писатели были членами Союза советских писателей, так или иначе, так и все более-менее карьерные, ну, чиновники с определенными карьерными амбициями или должностями были так или иначе франкистами. Они не обязательно были членами партии, потому что, в отличие от Советского Союза или Мексики, или там еще что-нибудь в этом роде, это была не партийная, а персоналистская диктатура, то есть членство, лояльность партии не была важна, была важна, собственно, лояльность режиму как таковому. Хотя часто она оформлялась через членство в партии, но это было не принципиально. Принципиально было, вот, собственно, верность правящей фигуре. Ретроспективно, конечно, к этой схеме транзита появились вопросы, но в тот момент это был, ну, скажем так, наиболее эффективный способ, с которым согласилась и оппозиция. Не была навязана позиция. Вот перейти от 40-летней диктатуры к демократии быстро и без гражданского конфликта. И у Португалии, и у Испании получилось быстро, и там получилось в целом без гражданской войны, что на самом деле успех, учитывая поляризацию обеих стран. И вообще это ранние 70-е, середина 70-х, когда довольно сильные, даже в таких, в общем, устойчивых классических демократиях Западной Европы, левые настроения и левый активизм, в том числе вооруженный, который принимает террористические формы, он есть в этот момент в Италии, в Западной Германии, в Ирландии, в Великобритании. Так что это не то чтобы абстрактные страхи. Там есть в этот момент акты и левого, и ультраправого террора, которые очень напоминают канун гражданской войны. Но схема португальского транзита – военный переворот, 6 временных правительств, в которые не то чтобы кооптируются сознательно члены правящих партий, а просто объявленная правящей партией, вернее, правящей номенклатурой, а просто объявленная политическая свобода позволяет представителям прошлого режима тоже формировать партии и так или иначе присоединяться, вернее, даже не столько формировать, сколько присоединяться к каким-то новым партиям, и эти новые партии получают свой, скажем так, пакет голосов, свою квоту во временных правительствах. Потом потеря колонии, раскол страны на север и юг в Европе, элементы гражданской войны через год после революции, два правых путча, один левый путч, и уже после ноября 1975 года нормализация, и первые выборы, которые выигрывает оппозиционная партия, основанная, вот еще вопрос интересный, иммигрантом или человеком из страны. Это всегда интересно, кто важнее для матери истории эмиграции или внутренняя оппозиция, а он и такой, он был, Марио Суареш, он был и в эмиграции, и во внутренней оппозиции, в зависимости от колебаний режима по, собственно, по жесткости, мягкости. А на момент, когда он основал партию, он был эмигрантом. То есть он вернулся сразу после революции и основал социалистическую партию. Но это правительство меньшинства, они даже не могут найти партнеров, потому что эти партнеры могли бы быть коммунисты, но коммунистами они не хотят управлять. То есть слабое правительство меньшинства – это первое конституционное правительство Португалии. А вот в Испании, соответственно, нет временных правительств, хотя изначально оппозиция настаивает на этой формуле. Должны быть временные правительства. Нельзя отдавать выборы в руки правительства диктатуры, но по факту первые свободные выборы, вообще политическую реформу, политический транзит проводит, как ни странно, последнее правительство диктатуры, рассуждая формально. Но оно не ведет себя как правительство диктатуры, потому что, ну, собственно, таков выбор, консенсусный, если угодно, большинства политического класса поздней диктатуры. Самосохраниться через перемены. Но настоящие перемены, потому что они видят перед собой португальский пример, где то же самое пыталась сделать номенклатура режима Салазара, то есть сохраниться через либерализацию у власти. Но либерализация была фейковой, она была не настоящей. И, собственно, именно не жесткая фаза, не репрессивная фаза режима, а как раз такой недореформированный режим привел к революции. И испанцы идут вот этим своим путем, они проводить настоящие реформы. Причем в таком темпе, который не позволил бы, скажем так, оппозиции перехватить инициативу, но при этом инициатива отчасти тоже в руках оппозиции, потому что оппозиция диктует некоторые условия, на которых она признает подлинность этих реформ. Начиная от, ну не знаю, отмены чрезвычайного правосудия, амнистии политическим заключенным. Вот что, кстати, характерно для обеих ситуаций. В одном случае, в революционной ситуации в португальской это понятно, в транзите, в строительстве нового политического режима, демократического, не участвует партия, монопольно правившая партией из прошлого режима. Но в Португалии это понятно, она просто, так сказать, отменена революцией. А вот в Испании, строго говоря, не очень понятно, потому что даже демократические страны были бы согласны на допуск оппозиции на выборы в одном поле с бывшей правящей партией. Ну, то есть просто она перестает быть монопольной, устраиваются выборы, и вот это бывшее национальное движение, бывшая правящая партия, ну, там, выигрывает, проигрывает, переименовывается, кстати говоря, скорее всего, даже если бы эта партия осталась, она была бы в ребрендинге, но вот, например, роль оппозиции состоит в том, что, договариваясь с властью об условиях, на которых демократический транзит будет, так сказать, сертифицирован, то есть признан подлинным, она выдвигает условия полного уничтожения правящей партии, то есть никакого национального движения в политическом пространстве быть не может. И вот Адольфо Суарес, вот этот премьер-министр-реформатор, на это пошел. Хотя, еще раз говорю, внешнее давление, вот, ну, собственно, европейское, американское, этого не предполагало. Они вполне смирились бы с тем, что в политическом поле сохранилась бы бывшая правящая партия и даже выиграла бы, если бы она эти выборы, но под другим названием и, так сказать, с другой повесткой, на это бы тоже и Соединенные Штаты, и европейское экономическое сообщество в принципе бы согласились, как на некоторый совсем плавный переход. То же самое касается легализации самой гонимой, самой оппозиционной, самой ненавистной предыдущему режиму коммунистической партии. Вполне демократические союзники обеих стран в момент транзита согласились бы на, скажем так, неполную легализацию коммунистов или даже отсутствие легализации. Неполную легализацию оппозиции, скажем, в целом. Да, не обязательно было, например, легализовать баскских националистов или коммунистов. Это было сделано с большим риском для вот этого переходного правительства. Но это было сделано, опять же, для, во-первых, с одной стороны, под давлением оппозиции, которая на каком-то этапе сказала, что легализует всех оппозиционеров, или оппозиция вся не участвует в выборах. Потом это единство удалось расколоть. Но в какой-то момент правительство, собственно, правительство реформы, вот это правительство транзита демократического, само пришло к выводу, ну, собственно, и прежде всего в лице премьер-министра, который руководил реформой Адольфо Суареса, но и в лице, как ни странно, короля, что без легализации всей оппозиции, ну, кроме боевиков, да, там были ультралевые с оружием, националисты с оружием, об их легализации речи не шло. А вот, например, сепаратисты без оружия и вот коммунисты, которые были просто сертифицированными врагами режима, это вот просто навальнисты такие были, но даже хуже, потому что, так сказать, гораздо более, с одной стороны, мощная организация, с другой, как бы, все-таки в геополитическом пространстве того времени еще и связанные с противником, то есть буквально какие-то иностранные агенты. И вот их тоже легализуют, потому что понимают, что без легализации всей оппозиции не будет подлинности транзита, а без подлинности транзита будет очень хрупкий режим. Да? Он будет такой недопризнанный, недодемократией, и, соответственно, не удастся разделить какие-то провалы, неудачи новой власти с оппозицией. Ведь почему, собственно, оппозицию допускает режим к власти? Потому что бремя неудачных решений с течением времени в любой диктатуры, вообще у любого режима, накапливается. А без смены власти, без смены элитных групп, без обновления, что ли, состава или пулы элитных групп, которые руководят страной, это бремя висит все на, так сказать, на одних и тех же людях. 10 лет, 20, 30, 40, ошибки 20, 30, 40 лет висят на одних и тех же людях. Это просто не то, что утомляет, это сковывает, ты просто ничего не можешь больше предпринять, потому что это огромный груз. И вот стремление в том числе разделить бремя политической ответственности с кем-то, ну, я не знаю, приводит монархов к тому, что у них появляются фавориты или какие-то, какой-то двор, близкий круг, кстати, диктаторов тоже. Элиту диктатур приводит к решению зачастую разделить ответственность с теми, с кем они вчера боролись. Ну и, понятно, задача элиты диктатуры, номенклатуры авторитарного режима в момент, когда режим дряхлеет, это, конечно, сохранить себя в качестве, собственно, в составе политического класса, сохранить собственность, сохранить безопасность, сохранить какие-то элементы наследия, ну, например, территориальную целостность, может быть, какой-то символический капитал. И, собственно, императив выживания толкает некоторые группы, или обладающих властью агентов диктатуры, толкает к разговору с оппозицией. Сначала, как правило, бизнес на это идет, потом на это идут, ну, в зависимости от ситуации, я не думаю, что это, например, российская ситуация, но вполне белорусская церковь. Да, церковь гораздо раньше начала контакты с оппозицией, чем правящая номенклатура. И потом, собственно, присоединяется к этим контактам с оппозицией политический класс, собственно, бюрократия, опять же, сначала. Как правило, это технократы, то есть те люди, чьи компетенции не сводятся к компетенциям бункера, да, это не чистая лояльность, а что-то еще, да. То есть человек обладает компетенциями, которые он может продать любому режиму на любом рынке труда, соответственно, нет необходимости исповедовать какую-то идеологию или продолжать режим после смерти его основателя. К моменту краха, например, португальского режима, членами Компартии было 500 тысяч человек, при населении страны там чуть меньше 8 миллионов. Ну, представляете, какой огромный процент населения был формально даже, да, с точки зрения членства, не просто сочувствия, а буквально формального членства в оппозиции, причем это формальное членство было криминализовано, то есть сама принадлежность к этой конкретной оппозиционной партии коммунистической была уголовным составом. Ну вот, буквально как там каким-то, как это у нас, структура Навального, да, или что-нибудь в этом роде. Теперь, когда испанская компартия провела первый открытый пленум, но, правда, это уже после смерти диктатора, открытый пленум значит, что на него допустили прессу, он еще проходил за границей в Италии, но на него уже допустили прессу, и люди, которые раньше участвовали в пленуме, выезжая, ну, так сказать, как туристы, потому что границы большинства диктатур, просто у нас есть советский опыт по поводу закрытия границ. Вообще границы большинства диктатур, особенно вторая половина 20 века, открыты. И границы вот этих рыночных диктатур, как правило, тоже открыты, потому что, ну, открытие границ — это просто базовая какая-то вещь для рыночной экономики. И когда они, что называется, встретились без масок, ну, не то, что без масок, а вот при камерах, при журналистах, общество поразилось, какое количество селебритис оказывается, так сказать, члены запрещенной экстремистской организации. Среди них вот какие-то уважаемые интеллигенты, писатели, режиссеры, художники какие-то там. В общем, даже на консолидированной фазе режима огромное количество людей находится в оппозиции и даже формализуют свое участие в оппозиции. Но есть люди, которые, да, которые делают выбор в пользу карьеры и делают эту карьеру там, где можно. Безусловно, они в перспективе противников режима, конечно, они трусы. Они подчиняются воле диктатора, а диктатор осуществляет репрессии, они становятся невольными соучастниками этих репрессий. Ну, например, когда Франко подписывал последние политические смертные приговоры, а это дважды происходило прямо в последний год его жизни, что он зачастил, потому что во второй половине 60-х не было казней, ну, там был экономический рост, как-то как раз вот этот период консолидации режима, он, как правило, совпадает с периодом экономического роста. Очень трудно, это же вот драма России, да, когда демократия, ну и вообще постсоветского пространства, но конкретно России, когда демократизация совпадает с экономическим провалом, потому что у этих-то не так, там не было какого-то прямо чуда-чуда. Чудо как раз случилось при диктатуре. Но не потому, что диктатура такая эффективная. Это просто вся Европа с середины 50-х до середины 70-х бурно растет. И Восточная Азия. Они даже, может, начинается общий прилив, и он их тоже вытягивает. Можно, конечно, не всплыть, но это нужно быть совсем идиотом. Вот я же говорю, что они все-таки наняли компетентных людей. Но это люди, которые, вот, допустим, сидит министр иностранных дел, который технократ, то есть вот буквально один из соавторов экономической реформы рубежа 50-60-х, Григорий Лопес Браво, и Франко обсуждает на заседании правительства, у него по субботам почему-то в этом дворце своем, пардо, обсуждает, подписывает смертный приговор или нет. И там каждый раз идет торговля, потому что чрезвычайное правосудие приносит, допустим, 12 подписанных смертных, ну, как бы вынесенных смертных приговоров. И идет торговля, сколько из них диктатор подпишет. И подписывает, как правило, половину. Вот был, собственно, случай, когда как раз первый сет смертных приговоров он не подписал, потому что на заседании правительства как раз вот этот Лопес Браво убедил, что если они сейчас подпишут и вообще хотя бы одного человека казнят по политической статье. И, кстати, речь идет не о словах, да, то есть речь идет в этом случае о все-таки о действиях. Это люди, которые казнили людей, которые так или иначе оказывали силовое сопротивление вооруженное. Стреляли там в полицейских или что-нибудь в этом роде. Вот. Министру иностранных дел, который технократ, удалось уговорить не подписать в этот момент ни одного смертного приговора, потому что шли переговоры о снижении таможенных барьеров между Испанией и Европейским экономическим сообществом. Понятно, что ЕС никакие бы барьеры не снизила, если бы эти приговоры были подписаны. Но следующий сет, допустим, там, не помню, 5 из 11 был подписан. Так что даже на этом уровне идет торговля, и даже на этом уровне есть, так сказать, люди, которые пытаются чему-то такому противостоять. В целом диктатура все равно остается диктатурой, режим остается режимом, добивается своих целей, вот происходит политическая казнь, но не 11, а 5, и дальше, естественно, когда диктатор умирает, у тех, кто внутри этого правительства оппонировал казни, естественно, не те же самые позиции, как у тех, кто внутри этого правительства поддерживал казнь. Да, это просто разные люди, которые, ну, действительно, в одной лодке. Из этой лодки можно было выйти, и это их, до некоторой степени, их ответственность, что они из этой лодки не вышли. Но сказать, понимаете, вот, я бы сказал так, нельзя требовать от людей мультипликационного поведения. В каком смысле? Вот если ты встал на путь фашизма, вот ты будь фашистом до конца, уже вот будь последователем. То есть как бы мы морально осуждаем переобувание. На самом деле переобувание — это одна из политических стратегий. Люди так себя ведут, они, собственно, и в жизни так себя ведут, не только в политической жизни. Поэтому, если мы прочертим траектории ключевых только, не говоря уже о среднем и низшем уровне номенклатуры режима персонажей, мы увидим совершенно поразительные зигзаги, просто поразительные. И как-то странно вот к людям подойти и сказать, ну ты стал фашистом, вот и будь, нам так удобнее. Но мы видим, например, Дионисия Редруэхо, который был просто зав. Отделом идеологии режима в его самой репрессивной фазе, в 40-е, когда 200 тысяч политзаключенных по лагерям, 200 тысяч людей в лагерях. Его же, этого же человека в 62-м году мы видим на собрании испанской оппозиции, который призывает к санкциям против режима, который организован на европейские деньги. В Мюнхене такое проходит вот заседание, как внутренней оппозиции, так и внешней. Потом это самый Редруэхо, который к тому моменту стал социальное христианство. Да, вот так изменились его взгляды на этот момент. Когда он возвращается в Испанию, его, естественно, арестовали, отправили в ссылку, не смейтесь, на Канарские острова, потому что это довольно традиционное место ссылки для Испании. Все-таки это далеко от основного тела государства и, так сказать, препятствует участию в политической жизни. Окупаться можно, наверное, если не в тюрьме. В общем, ну и что мы скажем этому человеку по имени Дионисия Редруэхо? Мы скажем ему, нет, будь добр, дальше будь фашистом. Но даже если мы ему это скажем, он же не послушается, да, потому что он уже к этому моменту считает себя социал-демократом католического извода. Вот я, собственно, к чему, да, к тому, что и трусость тоже понятие, так сказать, не перманентное, а моментное, да, трусость бывает в моменте, а не всегда. Ну, то есть характер у людей разные, но, например, в момент, когда идет торговля о смертных приговорах на заседании правительства, допустим, вот этом самом, который упомянул 1974 года, по баскам, это была баскская группа, националисты, сепаратисты. Вот. Был ли трусом Лопес Браво в тот момент, когда оппонировал смертной казни? А в этот же самый момент, допустим, Сантьяго Карильо, глава самой вот этой ненавидимой режимом коммунистической оппозиции, жил по Франции в эмиграции и, возможно, в этот в доме у частного лица, у бизнесмена. Роль бизнеса вообще в политическом транзите очень велика в рыночных экономиках. Мы просто, опять же, наш опыт транзита — это транзит посткоммунистический, когда никакого бизнеса нет, или он, ну, совсем дикий, совсем базар, да? А там все-таки есть респектабельные частные лица. Вот этот Карильо в этот момент находится просто дома и, например, пьет кофе на вилле у бизнесмена. А в целом, по жизни, наверное, Карильо более смелый, потому что он выбрал путь оппозиционера. И когда он первый раз приехал в Испанию, он приехал по подложным французским документам, буквально в парике, нелегально, после 40 лет с эмиграции, изгнания добровольного. А вот Лопес Браво, который, вообще говоря, выбрал путь коллаборации, то есть он даже не то, что его выбирал, он, момент, когда он, что называется, устраивался на работу, у него не было противоречий в этом. Да? Он был человек католических убеждений, внутри католической авторитарной системы, так сказать, сильной религиозной мотивации. Он не то чтобы сильно мучился выбором, да, но вот в тот момент, когда он, допустим, оппонирует диктатору по поводу смертных приговоров, возможно, он в этом моменте, так сказать, смелее, чем в ту же самую секунду Карильо, пьющий чай, да, но это не от меня, это их никак не уравнивает. Я просто к тому, что и трусость это тоже не, на мой взгляд, так же, как и политическая траектория, она тоже, не знаете, не как остановившееся сердце, да, вот, или ровную линию показывает. Все-таки мы же не вот так же, поэтому оно же бьется, да, поэтому вот и поведение зигзагообразное, и смелость зигзагообразная, и траектория зигзагообразная. Просто это надо учитывать, понимаете, это не потому, что хорошо это или плохо, да, это просто возвращает к реальности, это возвращает к тому, что человеческое поведение — это не поведение снаряда, выпущенного из гаубицы под определенным углом, который по закону баллистики обязан приземлиться в определенной точке. Нет, он сам себе траекторию меняет, самоуправляемый снаряд. С этим поделать ничего нельзя. Испанская трансформация считается историей успеха на какой-то короткой дистанции, средней дистанции. На длинной дистанции, конечно, возникают претензии. И больше того, тот самый закон об исторической памяти, который назывался законом об амнистии, который называется пактом молчания, то есть бывшие стороны гражданского конфликта при переходе к демократии не возобновляют этот гражданский конфликт, он воспринимался в тот момент, когда бы был принят в конце 1977 года, как закон в пользу оппозиции, как ни странно, потому что на стороне оппозиционеров, ну, в оппозиционной среде, среди политзаключенных было очень много, во-первых, левых боевиков и националистов вооруженных, то есть вот баски сидели в тюрьмах, и решался вопрос, вооруженные, да, то есть, ну, кроме, так, политических активистов, решался вопрос, вообще говоря, их причислять к политическим заключенным или нет. И закон был достаточно радикальный. Он амнистировал всех, кто совершил любые политически мотивированные преступления на момент провозглашения политической реформы. То есть закон конец 1977 года, политическая реформа конец 1976 года, да, то есть вот последний год как бы преддемократии или постдиктатуры, он не учитывался этим законом, но даже внутри этого года тоже большинство, в том числе насильственных преступлений, амнистировалось. А до этого амнистировались все, даже насильственные преступления, даже те, от которых, собственно, погибли силовики в рядах режима. А мы понимаем, что, вообще говоря, главная проблема выхода из диктатуры — это как сделать так, чтобы выйти, чтобы вот этот самый выход рубль, и чтобы этот рубль не выглядел как армейский путч или переворот спецслужб. Потому что, вообще-то говоря, у вас есть люди с огромным силовым ресурсом, конечно, какие-нибудь левые или националистические партизаны, у них тоже есть свой силовой ресурс, но несопоставимый, да? А вот у вас есть люди с силовым ресурсом, которые за этим всем наблюдают, да? Это большая и сложная задача, как, грубо говоря, с ними разговаривать и оставить их в казармах, вплоть до того, что там, с одной стороны, можно ставить их перед какими-то фактами. Вот в какие-то моменты не подвозили топливо, например, в танковую дивизию рядом с Мадридом. Ну, то есть хотя бы танки не выйдут. Но, понимаете, вы как каждый день сделать так не можете. Они пойдут сами его купят или достанут. Поэтому как кооптировать одновременно обладателей разных ресурсов, вот это большая задача. И как минимум обеспечить нейтралитет обладателей силового ресурса, и при этом, ну, что называется, чтобы уж не было совсем какой-то адской безнаказанности. Потому что, особенно в нашем случае, мы видели, к чему это приводит. То есть это, скажем так, задача, которая, наверное, все-таки решается вот тоже в моменте. То есть понятно условия задачи. Тебе нужно, грубо говоря, обменять властный ресурс на легитимность. Да? У диктатуры есть власть в широком смысле, но нет легитимности. А у оппозиции есть легитимность, в том числе моральный. Вот из всех ресурсов у нее есть только один. Ну, символический, моральный, как угодно. Но без этого ресурса народ не полный, в смысле власть не полна. Как обменять оппозиции выгодно свой символический ресурс, свою легитимность на допуск к власти и даже на приход к власти в идеале? Просто, допустим, в случае Португалии это происходит в течение там, нескольких, ну, по сути, одного дня, но так, если мы говорим о левых, которые на тот момент рассматривались наиболее оппозиционными, то в течение, может быть, там, полутора лет. В Испании оппозиция такая левая приходит к власти через 82-й, ну, что считать началом транзита, 76-й, ну, получается, значит, через 6 лет после начала политической реформы. Но все-таки довольно быстро. Это примерно такой же темп, как от начала перестройки до распада Советского Союза и прихода к Ельцину. И примерно в таком же темпе все и происходило. То есть, что называется, год за пять. И вот обмен этот, условия этого обмена, то есть задача, понятно, она всегда одинаковая. У оппозиции символический ресурс, он же моральный, если угодно. А у диктатуры все остальные. Условия торговли всякий раз разные. И одни, и другие, конечно, так сказать, ищут, как не продешевить. Есть способы оппозиции все профукать. Очень, очень легко разменять свой символический ресурс огромный на символические же уступки. Не знаю, какую-нибудь смену флага. Хотя иногда смена флага имеет такое символическое значение, что после этого меняется все остальное. А в каких-то ситуациях смена флага, например, может вызвать вот это самое там, восстание силовиков. И будет гражданская война вместо демократического транзита. Она редко заканчивается устойчивыми демократиями. Но нельзя сказать, что там был какой-то бесконечно долгий эволюционный переход. Понимаете, совсем долгий переход выглядит как зависание. В этом же еще вот как бы значение испанского кейса. Зависание — это отложенная демократия. Да, в отложенной демократии в обмен на что-нибудь. Вот, собственно, как раз первый период путинского режима — это вот и есть то самое зависание. Вот или там, скажем, весь период, может быть, между 93-м или 96-м и возвращением Путина в Кремль, это такая отложенная демократия, когда никто не спорит с тем, что страна вроде бы является западной рыночной демократией, но главные свойства этой демократии в виде передачи оппозиции власти на выборах, неважно какой, вот какая победит, такой передаем, оно не активировано. И оно не активировано с согласия, ну, вот всего буквально элитного пула. То есть все группы, входящие в вот этот авторитарный консенсус, собственно, потому и есть авторитарный консенсус. Все говорят, что да, демократия хорошо, вот парламент, выборы, мы все это проводим. И когда-нибудь в будущем мы это активируем. Но сейчас состояние народа таково, что нам приходится эту активацию отложить. Вот так выглядит совсем уж плавный переход. Потом выясняется, что переходить уже не надо, и так хорошо. Да, все устоялось, все сцементировалось. И до бесконечности отложенная демократизация или там супер такая сверхмедленная демократизация оборачивается авторитаризацией. Но испанский кейс как раз это быстрая демократизация, а не медленная.
Подкаст Сапере Ауды. Слушайте нас на всех платформах, в том числе на YouTube, и ставьте лайки, и подписывайтесь. Так больше людей будут оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!